РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы будем говорить о страхе, который лично мне представляется таким, ну, если не эволюционным, то каким-то глубоко нас формирующим. Мы будем говорить о страхе войны. И очень интересно сегодня у нас состав. Это психолог, специалист по кризисным ситуациям Станислав Савенков. Это известнейший политолог и обозреватель. Полагаю, что в том числе можно назвать его специалистом по осознанию войны.
И мира.
Дмитрий Бабич.
Здравствуйте.
И журналист Татьяна Береговая, которая...
Здравствуйте.
Здесь не только как журналист сегодня, но в первую очередь как носитель этого страха. Друзья, вот я начну со своей истории, потому что я тоже носитель этого страха, какого-то подспудного. Вы знаете, мне всю жизнь снится сон. Это я знаю, что пошло рассказывать про свои сны. Но тем не менее, мне всю жизнь снятся сны, связанные с тем, что война. И если в детстве это были сны, что я живу в какой-то деревне, которую захватили фашисты на мотоциклах. Мы никогда, моя семья, не жила в деревне, которую бы захватывали фашисты на мотоциклах. Меня все воевали, но никто не жил в оккупированной деревне. Или летят самолеты. То сейчас сюжет обычно такой, что мне снится, что началась война, такая уже современная, высокотехнологичная. Я вот где-то там, значит, разлучена со своей семьей, и это тоже приводит меня в ужас. Я не могу сказать, что я, например, там сейчас, во всяком случае, смотрю фильмы про войну или читаю много книг о войне, как, например, это было в детстве. То есть мне кажется, что это что-то где-то внутри. Таня, как у вас?
На самом деле приблизительно точно так же. Единственное, я не акцентировала никогда на этой теме особого внимания, пока мои друзья не начали мне делать замечания, что я их как бы начинаю немножко надоедать уже, немножко назойливыми становятся
чем?
Мои размышления на этот счет или вот какая-то попытка обратить их внимание, там, к чему-то призвать, воззвать и что-то им объяснить. И как бы со временем я поняла, что да, наверное, я как-то немножко подзаморочилась, скажем так, на этой истории. У меня приблизительно так же начиналось. Вот вы очень здорово сказали о картинке, да, то есть вот фашисты на мотоциклах. Я впервые эта мысль пришла в голову много лет назад, когда мы еще вот только-только начинали работать. Я вот еще входила только в профессию. Мои друзья тоже все гуманитарии, все какие-то вот люди, которые, в общем, должны об этом думать. Была у нас такая история, мы рассуждали о том, какой фильм посмотреть, и вот выбирали какой-то там был блокбастер американский, и большинство компаний пришло к выводу, что да ерунда какая-то, тут они снимают зрелищное, непонятно что. И один из наших друзей говорит, вот это для нас просто непонятно что, потому что это происходит на условных улицах Нью-Йорка, на которых мы никогда не были. А вот представьте, что такой фильм сняли бы на наших улицах, и вот этот условный какой-то Армагеддон проходил бы вот на улицах нашего родного города. Как бы мы воспринимали эту картинку, и как бы мы воспринимали это кино. И я вот тогда впервые поняла, что да, это, наверное, действительно очень страшная картина, и этот спор нас вывел вот опять же на вывод о том, что мы вот такие молодые, много у нас всего впереди, но, скорее всего, мы станем свидетелями такого зрелища, вот какого-то, когда в нашем мире, не в условном...
То есть вы прямо убеждены, что будет война при вашей жизни?
Тогда мне впервые пришла эта идея в голову. А так как я из региона, который как бы так немножко близко взглянул на эту всю историю, я из Крыма, но я сейчас без политики, вот как бы все прекрасно знают, что было. Я как журналист, у меня очень многие побывали в Донецке, многие были на Майдане, и сумма всех этих разговоров, их воспоминаний...
Сформировались в какой-то страх уже осознанно, не гипотетически, как у меня, а в такой же...
Да. И более того, вот период, когда как раз все, что на Майдане происходило, а мы ждали и не знали, что будет у нас, потому что мы же на самом деле как бы разные были варианты до того, как все чудом хорошо разрешилось. То есть тогда был страх вполне реальный.
Потому что того, три что... милиционера погибли из Крыма.
Да, да, да.
Нет, ну, друзья, ну, вот давайте сейчас я перебью все-таки, потому что, чтобы уже немножко придать динамики. Да, я понимаю природу Татьяниного страха.
Да.
Вот как раз здесь хотя бы есть какая-то зацепка, какое-то объяснение, да, потому что действительно очень рядом война. Я думаю, что любой человек, который побывал в Донецке, или рядом с, не знаю, там, в Горловке, в Макеевке, он знает, что последние годы, он знает, что это такое. Дим, по твоим ощущениям, вот мы сейчас имеем дело с такими, знаешь, точечными реакциями, или это прям какой-то такой вот, ну, глобальный, социальный, не знаю, мировоззренческий какой-то концептуальный тренд, что люди действительно стали думать о том, что, не дай бог, мы снова станем свидетелем новой войны, ну, и уже, видимо, какой-то другой.
Да, во-первых, я считаю, что это абсолютно здоровая реакция, и я хотел бы, если Таня волнуется, ее успокоить. В этом плане, может быть,
в смысле,
здесь,
конечно... будет война?
Нет, бояться надо. Боязнь, это страх, это нормальная реакция. Без нее нет жизни.
Там Станислав потом еще прокомментирует.
Да, вот Станислав, может быть, меня поправит как профессионал. Mm-hmm. Я помню, я читал книгу психолога одного из учеников Фрейда, который занимался проблемой комплексов, да, по-моему, Адлер его фамилия. Вот. И он боролся всю жизнь с этими комплексами, а в конце жизни пришел к выводу, что вообще-то без них жить нельзя. То есть человек вообще без комплексов – это урод.
Ну,
да? Это тот,
известный,
кто не хочет развиваться. Да? Вот. То же самое и со страхами. Это, по-моему, из какой-то книги о войне. По-моему, Симонова «Живые и мертвые». Это потом попало в кино. Там герой говорит, что не бояться глупо. Во-первых, боятся все, а во-вторых, не боятся только дураки.
Слушай, вот. Это вообще, на самом деле, красная нитью фронтовая тема, и все, помнишь, у Юлии Друниной, да? Я только раз видала рукопашную.
Один раз наяву,
да.
И тысячу раз во сне.
Да. Кто говорит,
и
что на войне
не страшно, тот ничего не знает о войне. Да. И у Астафьева, он пишет, он описывает атаку, он же ходил в реальные атаки вот этой пехоты, да, вообще, это очень редкий случай, что выжили те, кто ходили в эти атаки. Если вы посмотрите, кто выжили после войны? Артиллеристы, саперы, минеры. Очень редко выжили люди из этих самых стрелковых батальонов. Почему? Потому что выживали профессионалы. Страшная профессия, сапер, да, ошибается один раз. Но
те,
они все-таки погибали реже, чем люди, которые просто должны были
подожди,
подняться из окопа.
Подожди, мы к этому вернемся, когда будем говорить о природе страха. Давай сейчас сначала... Давай
сейчас
сначала
разовью чуть-чуть, да,
да,
свою
давай
мысли.
Вот о чем я хочу, что мы хотим от тебя услышать, да, и почему мы тебя позвали сюда, мы хотим услышать все-таки. Вот смотри, бояться нормально. Окей, я думаю, нам Станислав подтвердит или опровергнет, но, допустим, мы с тобой соглашаемся, что бояться нормально.
Я боюсь тоже.
Да, но бояться можно как чего-то абстрактного, да, инопланетян, не знаю, там, ну, относить черная дыра нас сосет, или бояться того, что, знаешь, уже не гипотетическое, а спрогнозированного, да, то есть бояться, в смысле, готовиться. Скажи нам, как политолог, пожалуйста, нам страх к войне куда аккумулировать? Страх войны. Нам аккумулировать его в том смысле, что ну, это такой правильный, не знаю, развивающий страх, потому что ты...
Сиди дома и бойся. Да,
нет, нет. Например ты можешь правильно оценивать, не знаю, там, материальные блага свои и их привязанность к ним, или то, что ты оставишь на земле, если тебя завтра накроют. Это одна история. Такой, знаешь, мировоззренческий страх войны. Или все-таки мы боимся и готовимся. Война будет?
Война может быть. Она не предрешена. И действительно от нас зависит, будет ли она. И нам надо действовать.
Ну-ка, расскажи.
Вот я скажу честно, что я никогда не боялся метеоритов и прочее. Знаете, почему? Вот этого столкновения.
Угу.
Потому что если это произойдет, то мы ничего не можем сделать. Если, вот когда это будет происходить, я не могу себе сказать, ах ты, негодяй, что ж ты не сделал-то ничего? Да? Ну, потому что это космос.
То есть боялся недеятельно, да?
Да. Но я буду очень себя осуждать, если случится война, да, и я увижу, как гибнут мои... не дай бог, родственники, я буду винить себя. Потому что угроза войны реальна, к сожалению, сейчас намного более реальна, чем в 70-е годы или в 60-е, во время так называемой холодной войны. И вот если говорить, когда у меня ёкнуло сердце, да, буквально года два назад я слушал радиостанцию «Коммерсант ФМ», и там обсуждали последствия ядерных войн, да, значит, и все были настроены так, ну, как я, так сказать, резко против пацифистки, и вдруг один из участников, ну, на стороне свободы, он сказал, да хватит вам волноваться, посмотрите на сегодняшний Нагасаки, цветущий город, принимает делегации. значит, из Америки, которые даже не извиняются.
А вот. Сделали выводы.
Вот, правильно. Когда я это услышал, я подумал, так, если существуют такие оухи, то вообще-то мы в опасности. А если они будут еще и у власти, то это вообще страшная вещь, да? А, дело в том, что, мне кажется, бояться надо деятельно. Вот в Америке в 60-е годы, как так получилось, люди больше нас боялись войны. Может, потому что они были лучше информированы, советских людей как-то Советский Союз награждал от ненужной им информации, да? Вот. А в Америке они получали информацию, и я, например, знаю, что один из помощников Обамы, он в 60-е годы не завел семью, остался одиноким, потому что он считал, что, скорее всего, все равно будет война, зачем мне ее заводить, я буду только больше огорчаться, когда мы будем один за другим умирать. Вот. Вот так бояться, мне кажется, не надо. Надо заводить семью, надо жить полной жизнью. Ну, конечно, участвовать в любых акциях. А мне кажется, антивоенная акция – это, прежде всего, наводение мостов с теми странами, с которыми у нас может быть война. Да?
Потенциальным врагом.
Да, ну, скажем так, с теми, из кого делают потенциального врага. Как правило, все-таки их политики не наши. Но, тем не менее, наводить мосты, вести диалог, объяснять, что мы здесь не уроды, да, и не заложники каких-то чудищ. Это очень важно. Я никогда от этого не отказываюсь. Еще у меня есть минимальная возможность дать интервью иностранному телевидению, радио на любом из тех языков, какие я знаю и так далее. Я никогда от этого не отказываюсь. Именно по этой причине я боюсь, и мне будет очень плохо, если война случится, а я не смогу себе сказать, что я сделал все, чтобы ее не было.
Все, что мог.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Станислав, давайте поговорим теперь с другой точки зрения. Что же это за страх-то? Это страх потому, что он прям генетически нам передается? Или мы фильмов много смотрим? Или мы новостей читаем чересчур? Откуда в нас страх войны?
Политология хорошая наука, очень. И она мыслит глобально. Да? Потому что большими массами нужно руководить. Психология – наука об индивидуальностях. Поэтому для психологии очень важен индивидуальный опыт человека и индивидуальное отношение к вот данному, к любой конкретной ситуации трудной, к любой конкретной ситуации проблемы. Я слушал Татьяну, и она говорила, что при мыслях о войне у нее возникает страшная картина. Вот я бы хотел уточнить, что это за страшная картина, из каких она состоит фрагментов, наиболее значимых для вас.
Интересный что вопрос, да. Я просто продолжу тоже свою мысль. Вот Наталья сказала о фашистах на мотоциклах, да, условных. То есть для меня, для моего поколения, до какого-то периода вообще понятие «война» — это именно вот было уроки истории, вот 9 мая, дедушки-ветераны, фильмы, которые мы тоже смотрим на 9 мая. То есть вот мы воспринимали войну как какой-то анахронизм. То есть что-то, как, да, это было страшно, но это, вот
но какой-то, это, было не
это
с вами.
Из истории, да, из уроков истории. А для меня очень серьезной картинкой оказались вот именно эти кадры, военные действия на точно такой же улице, в точно таком же городе, потому что с точно такими же людьми, которые также одеты. То есть до вот там какого-то периода я этого не видела. То есть, да, война была, но там в каких-то...
Ну, там, это что вы увидели? Фильм какой-то художественный?
Нет, это 2014 год. Это 2014 год, когда все началось Донецк, это... Луганск. Да, и когда ты знаешь, что там находятся люди, которых ты знаешь, они там работают. То есть, более того, там несколько моих знакомых погибли там. То есть когда ты понимаешь, что это твой мир условно, потому что это и мой мир тоже, это улицы, на которых я сама лично была, и они один в один похожи на мои, полностью меняется восприятие этой истории. И после этого как бы вот...
Какие мысли?
Ну, сейчас, если можно, еще тоже вот о снах снова я закольцую эту историю. То есть это сны о том, как я вот в тех, даже вот в той квартире, в которой я сейчас живу, на той улице, как я всю ночь я пытаюсь выбраться из города. То есть вокруг бомбежка, все горит, а я пытаюсь выбраться или в аэропорт, или куда-то. То есть меня вот, я пытаюсь выбраться из Москвы. У меня вот такая вот задача во сне. То есть вокруг война, а мне нужно вот найти какой-то способ там, подземельями, там, тропками какими-то. Вот именно вот эта мысль.
То есть вполне себе такой, знаете, не метафорический страх тут, Татьяна, правда? Вполне
себе. Да, даже во сне мы переживаем ощущения вполне реальные, потому что их порождает наш собственный мозг. Поэтому они наиболее реальные, максимально приближенные. Я правильно понимаю, что это вот желание выбраться, это вот бегство такое?
Да.
Бегство
да, да.
От чего? Что страшного должно случиться? Ну, или может
потому
случиться?
Что, наверное, мы все погибнем. То есть вокруг что-то такое происходит. То есть это страх, что бомба попадет в твой дом или там, mm-hmm. вот что-то такое, наверное.
Ну да, действительно, страх войны, по сути, он связан с базовым страхом смерти. У человека есть так называемые четыре экзистенциальных страха, которые у каждого есть и которые совершенно нормальны, но они могут проявляться в связи с опытом человека индивидуальным, преобразовываться в какие-то другие, скажем так, виды. Страх змей – это завуалированный страх
смерти. У нас был такой эпизод, да.
Страх войны – это тоже страх смерти, завуалированный. Потому что, слушая Татьяну, да, по сути, вот все к этому исходится. Сходится к одной мысли, да, вот, что мы все смертны. Мы все смертны, и что с этим делать? Вот. Или как к этому относиться правильно? Наверное, в этом проблема.
Наверное. Но вот я, как бы, опять же, я через профессию это все воспринимаю, и я, может быть, к этому отношусь чуть-чуть проще, потому что для меня это... Ну, просто нужно по-другому к жизни относиться. Нужно приобретать какие-то навыки, которые могут пригодиться. Нужно задаваться вопросом о целесообразности каких-то крупных материальных приобретений. То есть, вот, например, я понимаю, что если я вдруг появится у меня много денег, и я куплю себе огромный дом с бассейном, я буду думать, куда я этот дом унесу, да, вот в случае чего, и что с ним будет, потому что история знавала примеры, когда, ну...
Ну, мы знаем, что да. В гробу карманов нет, да. И это не только к войне
вот.
Относится,
но
да?
Но это я. Я все-таки как-то считаю себя человеком более или менее осознанным. А рядом со мной были, например, мои подруги, у которых на тот момент были маленькие дети. И они просто сутками сидели, смотрели новости и рыдали. Специально смотрели и рыдали. И я просто тоже, я как представитель своей профессии тоже знаю, что это такое, когда ты отработаешь в аврале, там, сутки на каком-то событии, там, теракт, еще что-то. И ты потом уходишь, и тебе два дня, вот тебе нужно проплакаться, проспаться, просто вот прийти в себя, потому что, ну, ты не можешь остановиться, ты читаешь эти новости. Ты не можешь поставить точку и перестать. То есть, если ты понимаешь, что тебя это травмирует, нужно уметь закрыть.
Нет,
ну
это
мы
сейчас говорим как журналиста, а также есть да. Миллионы пользователей.
Вот. Что делать этим моим да. Условным подругам с маленькими детьми, которые сидят и рыдают вместо того, чтобы этими детьми заниматься?
Вот смотрите, каждый получается журналист. Две концепции, да? Получается, либо значит, концепция избегания, то есть я себя не травмирую, я понимаю, что да, там война может будет, может не будет, живу я здесь и сейчас, и я должен в том числе сохранить психическое здоровье свое и своих детей. Это один подход, да? Другой подход, который мы услышали от Дмитрия, что...
Деятельный,
да? Нельзя этого не сознавать, если ты чего-то боишься, и этот страх недостаточно абстрактен, чтобы его игнорировать, да, то есть недостаточно ничтожна его вероятность, то нужно что-то делать. Давайте вот сначала с точки зрения защиты, так сказать, здравомыслия, Станислав, какой подход лучше, правильнее?
Психология утверждает, что нет правильного пути. Вот в этом вся загвоздка. И это тоже такой экзистенциальный момент. Правильного выхода нет. Есть тот, который подходит данному человеку. Есть люди, скажем так, выбирающие стратегию деятельную, да, активную, для которых остановка равно смерть, да, и труд сделал из обезьяны человека, да, примерно об этом. Вот. И есть люди, и их среди клиентов психолога, конечно, большинство, вот я так по своему только опыту могу сказать, избегающие стратегии. Когда наступили, толкнули, оскорбили, надавили как-то морально. И это бегство в себя, в первую очередь. Внутри порождаются негативные мысли, следом за ними идут негативные эмоции и, как результат, негативные действия. Примерно так устроено наше сознание, и поэтому принцип оно действует. Мысли, эмоции, поведение. Эмоции – это такое некое промежуточное звено, которое порождает энергию нашу. А мысль, да, дает стимул. И в какую сторону стимул, положительный или отрицательный, такая породится и энергия. Соответственно, энергия негативная приносит дискомфорт, слабость, ну, всякие мышечные реакции.
Я боюсь войны, я сижу, все равно жизнь уже практически кончена, все предрешено.
Да.
Я сижу, зарастаю там грязью,
да.
не встречаюсь с молодым человеком, не рожаю детей, не получаю образование, потому что, значит, всех накроют медным тазом, да, вот этой войны.
Психологи и психиатры называют это такая вязкость, вязкость мышления. Люди, у которых вязкость есть, скажем так, в поведении, в мышлении, да, во всем, она способствует тому, что человек застревает в этом состоянии, он в нем увязает, как в болоте. И вот это первый симптом для того, чтобы что-то с этим делать, как-то менять ситуацию.
Дим, а вот скажи, пожалуйста, перед 41-м годом, ведь люди же жили прям с этой мыслью, я сужу по фильмам и по каким-то там письмам, по дневникам, да, люди же жили практически в убежденности, что будет, то есть с одной стороны их уверяли, что все окей, значит, у нас, так сказать, достигнуты все договоренности, с другой стороны, эта мысль постоянно, что завтра была война, эта мысль постоянно присутствовала. Вот то поколение, ты как политолог, как историк, читаешь, оно правильно подошло к ожиданию Второй мировой войны?
Думаю, что большинство, для большинства огромного это стало неожиданностью.
Все-таки неожиданностью.
И я понимаю, почему был шок от Первой мировой войны и революции, и гражданской войны, страшный. И люди устали бояться. Вот у нас редко вспоминают, от чего была коллективизация. Одна из причин – это был кризис хлебозаготовок 27-го года. В 27-м году пошли слухи, что будет война с Англией. А, ну, там было ухудшение отношений, закрылись посольства, и слух пошел вот по деревням, тогда население было аграрное. Люди спрятали еду, они ее не сдали, как положено было, значит, государству. И возник кризис, короткий, но кризис снабжения городов, после чего было принято решение все угнать этих самых колхозы на случай, в общем, вот действительно войны. Вот. Но я бы, знаете, еще что сказал? Вот мы все время говорим фашисты на мотоциклах и так далее, ведь самая страшная война – это война гражданская. Да, когда точно. Война внешняя, понимаете, это вот инопланетяне пришли, они, может быть, даже многое разрушили, но они ушли, и мы это восстановили.
Психологически проще принять, понимаешь,
да.
что плохой чужой враг, когда враг чужой, это проще психологически
осознать. Это инопланетяне.
Неизвестно.
Вот, они пришли и ушли. Значит, а посмотрите, вот война уже, так сказать, Вторая мировая, страшная, но ну, мы споров особенных о ней не идет, которые бы заставили люди прямо вот горло друг друга рваться. А гражданская война, посмотрите, 100 лет прошло, вот было столетие. Какие, значит, драки, споры? Почему? Потому что гражданская война, понимаете, значит, это не инопланетяне ушли. Это вот тот, кто вел эту войну, он рядом с тобой находится.
Это твой близкий человек.
Да, он с тобой на одном языке говорит. Он может быть твой родственник. Да?
Если уже так рассуждать, то, в принципе, ну... Это более травматично для нашего
Конечно.
Сознания. Ожидать подвох от близкого, от кого-то, кто рядом, более тяжело с этой, ну, вот с этой мыслью,
это
труднее
точно.
Жить. Да.
Это точно.
Поэтому наше сознание символами, ну, уводит нас вот к общепринятым таким стереотипам. Фашисты, мотоциклы, огонь, такие из фильмов взятые. А в фильмах, в кино, конечно же, образ
да
плохого.
И большая часть войны, там было как бы не только фашисты, мотоциклы, в Белоруссии огромная часть войны это были вот свои против
полицаи.
Своих, полицаи, переодетые полицаи, не обязательно в этой форме, в черной, да, и это было ужасно. А на Украине то, что сейчас происходит, это же на самом деле, конечно же, гражданская война. Я считаю, что любая война в бывшем Советском Союзе, что бы они ни говорили, западные СМИ, это всегда гражданская война, потому что эти люди ходили в одну школу и смотрели одно и то же телевидение.
И, видимо, это настолько страшно, что мы совершенно по-другому себе рисуем картинку той войны, которой мы боимся.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Скажите, пожалуйста, а может быть все-таки какой-то наследованный генетический страх войны? То есть у нас такое серьезное потрясение переживает нация, что это в каких-то там, не знаю, растворено в культурном коде, в каких-то рефлексах, в каких-то реакциях, да, и потомки людей, которые там пережили Вторую мировую войну, они боятся подсознательно? Или это все-таки ненаучная концепция?
Знаете, с развитием общества, конечно, в лучшую сторону, да, уход от войны и развитие гуманистических, да, идей, всяких пацифистских направлений во всем и в науке, и в политике, и во всем. Человечество страшнее стало, как ни странно, война. Наши предки, для них война была, в общем, явлением обычным. И они к ней готовились, и знали, как готовиться, да, и постоянно воевали.
Ну, такой обиход. Да. Типа, на следующей неделе повоюем,
да,
а там...
Да, это была совершенно естественная часть жизни.
В Средневековье не начинали войну осенью, потому что уборка урожая. То есть война, это было как зима пришла. Ну, конечно, тогда не было такого страшного оружия. В этом плане шоковыми стали две мировые войны, когда вдруг оказалось, что, в общем-то, человечество может просто друг друга истребить.
Поэтому здесь есть некое такое некое противоречие. С одной стороны, мы в цивилизованном мире, да, и вроде как вроде бы бояться нечего, потому что регулируется все это на политическом уровне. А с другой стороны, это настолько стало далеко от нас каждодневно, это стало что-то неизвестное, да, то есть война перешла из известного и понятного процесса.
Да, ну, Станислав, ну, не соглашусь с вами, но нет.
Перешло в что-то неизвестное, что-то отдаленное, ну, вот нас конкретно не касающее.
Неправда. Смотрите, вот перед вами сейчас здесь, в этой студии, сидят как минимум два человека, не знаю про Диму, которые были недавно в местах боевых действий, да?
Я был на войне в Чечне, то есть, ну, можно вот, сказать, не
смотрите, из нас четверых здесь три человека, которые...
Военные не боятся войны.
Которые... А мы не военные.
Поспорю. Можно я вот... Вот у меня две ремарки, причем
мы тут не зря Друнину читали, да? Мы сейчас уже будем завершаться, поэтому мы сейчас быстренько пройдемся, так сказать, по выводам, да? То есть я не соглашусь с тем, что война, к сожалению, величайшему, что война для нас некая абстрактная угроза, хотя, безусловно, вот тот визуальный ряд, которым мы оперируем, во всяком случае, он, конечно же, из фильмов, из кино, да, а наш опыт нашего поколения, к сожалению, это опыт, который тесно ладошкой, да, что называется, вспотевшей кожей, к войне уже прикоснулся, к сожалению, поэтому она уже не фигурально. И вот это для меня становится очень важным, потому что ты уже боишься не абстракции, ты боишься некого допустимого ближайшего будущего. Да? И здесь очень важно правильно выжить. Тань, ваш вопрос или ваша ремарка?
Да, у меня есть друзья в Сербии, и они войны не боятся. И хороший парни, пример, да. Мои ровесники, они спокойно к этому относятся, потому что дед воевал, отец воевал, все воевали. И они спокойно, уверенно, они уверены, что они тоже повоюют. И более того, у меня знакомые, они москвичи, но они там работают в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине, и мужчины, ну, лет по 40-40 плюс. И вот он говорит, я однажды понял, что все мои коллеги, они все воевали, но у них нет посттравматического синдрома. Вот как у большинства наших, кто возвращается в среду, где не воевали, и он чувствует себя чужим. Они там воевали все.
Подождите, Таня, Станислав, нет посттравматического синдрома? Или он так глубоко куда-то у них загнан?
Они не выделяются, они отличаются друг от друга.
Про сербов я не могу сказать. У меня нет опыта работы с сербами. У меня есть,
ну, то есть
опыт
людьми
работы с москвичами, с россиянами.
Которые живут в мирное время.
В мирное время, для которых война
мирное.
Это что-то из фильмов. И вот только картинки.
Не про нас.
Да. Те, кто... Я поясню идею свою, да. Те, кто чаще сталкиваются, те вырабатывают, и народы тоже, наверное, народов касается на культурном уровне, вырабатывают некие стратегии. Раньше была профессия плакальщицы на Руси. Это такая была условная должность.
Есть очень много еще культур, где сохранилось.
Да. И в тех культурах, где война норма, где все воевали, там... развиваются такие вещи для того, чтобы снимать вот этот стресс со всех людей, потому что иначе люди просто сойдут с ума. Там, где мирное, скажем так, нет столкновения прямо прямого с войной, там острее эта проблема стоит, потому что неизвестного всегда страшно.
У меня вопрос ко всем троим, я прошу такое очень короткое рассуждение. Как вам кажется, сам по себе страх войны, вот это вот проговаривание там, возможности войны, переживание, может спровоцировать войну или, наоборот, убережет? Давайте.
Конечно, нет.
Нет, что, не убережет?
Не может. Мне кажется, что все войны возникали не от страха перед ними, да, а они возникали от того, что у людей было впечатление, что все будет в порядке. Когда началась Первая мировая война, значит, Томас Манн написал восторженную статью, что как скучно жить и как прекрасно вот война уберет все эти скучные вещи, да, это мещанство, эту ужасную Европу, значит, которая надоела. Вот. А все рассчитывали, что война кончится до осеннего листопада. Ну, правда, все не хотели никто на себя брать конкретно ответственность, потому что боялись, что будут какие-то жертвы, а меня посадят, да. Но в целом вот все эти политики, да, вот они сползали к Первой мировой войне, и никто на себя не взял ответственность за то, чтобы ее остановить, вот ее не делать. Не знаю, впасть в истерику и сказать, ни в коем случае не начинать.
Не боялись, а война прошла. Началось, Татьяна, да. Как вы считаете?
Я в целом согласна. Я думаю, что чем больше люди об этом думают, тем больше они понимают, что это вообще такое, и тем, наверное, трезвее поведут себя в ситуации реальной угрозы. Не будут, опять же, вот впадать в какую-то...
Ну, как минимум, недооценивать, да?
Молодечество.
Да, да, вот, точно.
Станислав, как правильно бояться вот этого, переживать этот страх, как правильно бояться войны, чтобы не спровоцировать ее, а наоборот?
Нам хочется предсказать.
Конечно, нам всегда хочется предсказать.
Ну, важно понимать, что не все от нас зависит, объективно. Люди, когда находятся в трудной жизненной ситуации, переживают один из этапов кризисной ситуации – это депрессия. Вот смысл депрессии в том, чтобы вернуть человека в реальность. В обычном состоянии мы верим, что упал, ну, встал и пошел. Все замечательно, да? Депрессия показывает людям, что жизнь-то вот она какая. Да, она может ударить тебя и справа, и слева, поэтому будь готов. С одной стороны, готовиться нужно, но не увязать.
Не увязать в этом болоте.
Mm-hmm. Поэтому тут вообще...
Без отчаяния и уныния.
Понятие вот адекватности, понятие нормости, оно такое зыбкое. Всегда можно соскользнуть либо в одну сторону, либо в другую. И вот баланс, скажем так, между крайностями, это и есть адекватность, это и есть норма, это и есть здоровье. Если мы хотим быть здоровыми, надо сохранить баланс.
Таким образом, мы единогласно с вами приходим к выводу, что это полезный страх, да, только нужно с ним обходиться правильно и трезвенно. Друзья, мы говорили сегодня о страхе войны, и мы обсуждали этот сложный и очень важный страх с психологом, специалистом по кризисным ситуациям Станиславом Савенковым, Дмитрием Бабичем, известнейшим политологом-обозревателем, и журналистом Татьяной Береговой. А я желаю нам мирного неба, чтобы не было войны, потому что это пожелание, или, если хотите, это тост, давно уже перестал быть такой фигурой речи, а вполне себе имеет отношение к тому времени, в котором мы живем. Подписывайтесь на подкаст «Страхи» на сайте ria.ru, в приложениях подкаста по истории в Google Play, комментируйте, делитесь с друзьями, присылайте свои истории, вопросы и свои страхи. А также вы можете с нами общаться в нашем инстаграм-канале подкаста «РИА Новости» и ВКонтакте. Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе бояться не страшно. Спасибо.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.